Глава 13. Франклин. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 3 июня 1847 года. Сэр Джон не верил своим глазам. Он видел 8 фигур, все верно, но наблюдал при этом некий непорядок. Четверо из пятерых тянувших сани, изможденных, бородатых мужчин в очках, не вызывали недоумения. Матросы Морфин, Терриер и Бест с рослым рядовым Пилкингтоном впереди, но пятым в упряжи шел второй помощник Дево, чье выражение лица наводило на мысль, что он побывал в аду. Матрос Хартнелл шел рядом с санями. Голова исхудалого матроса была перевязана, и он еле волочил ноги, словно французский солдат во время отступления Наполеона от Москвы. Врач Гутцер тоже шел рядом с санями, на ходу наклоняясь к кому-то или чему-то, лежащему в санях. Франклин высматривал красный шерстяной шарф лейтенанта Гора, длиной почти 6 футов. Такое невозможно не заметить, но странное дело. Казалось, почти все темные, с трудом плетущиеся фигуры были в красных шарфах, только покороче. И, наконец, за санями шагала низенькая, закутанная в парку фигура, лицо которой скрывалось под капюшоном, но которая могла быть только эскимосом. Но именно при виде самих саней капитан сэр Джон Франклин невольно воскликнул: «О, Господи!» Сани были слишком узкие, чтобы на них поместились 2 человека, лежащие бок о бок, и подзорная труба не обманула сэра Джона. Одно тело покоилось на другом. Наверху находился еще один эскимос, спящий или погруженный в беспамятство старик с коричневым морщинистым лицом и белыми волосами, разметавшимися по меховому капюшону, стянутому назад и подоткнутому под голову подобием подушки. Именно над ним склонялся Гутцер, пока сани приближались к Эребусу. Под лежащим навзничь эскимосом виднелись тело и почерневшее, искаженное и явно мертвое лицо лейтенанта Грэма Гора. Франклин, командир Фитджеймс, лейтенант Левиконт, первый помощник Роберт Сержант, ледовый лоцман Рейд, старший судовой врач Стэнли, несколько младших офицеров, боцман Мат Браун, грот марсовый старшина Джон Салливан и вестовой сэра Джона мистер Хор, все разом бросились навстречу саням, как и 40 с лишним матросов, которые поднялись на палубу, услышав крик дозорного. В дюжине шагов от санного отряда Франклин и все остальные стали как вкопанные. То, что через подзорную трубу показалось Франклину серовато-красными шерстяными шарфами, на деле оказалось огромными красными пятнами на темных шинелях. Мужчины были измазаны кровью. Потом раздался взрыв голосов. Матросы в упряжи обнимались с товарищами, подбежавшими к ним. Томас Хартнелл рухнул на лед, и вокруг него столпились мужчины, пытавшиеся поднять его на ноги. Все говорили и кричали одновременно. Сэр Джон видел только труп лейтенанта Грэма Гора. Тело было накрыто спальным мешком, но он немного сполз вниз, являя взору сэра Джона красивое лицо, местами абсолютно белое, обескровленное, а местами нос, щеки, виски, подбородок, дочерно обожженное арктическим солнцем с искаженными чертами, с блестящими от иния белками закатившихся глаз под приоткрытыми веками, с отвисшей челюстью и вывалившимся изо рта языком, с губами, растянутыми точно в злобном оскале или в гримасе совершенного ужаса. «Снимите этого дикаря с лейтенанта Гора!» — приказал сэр Джон. «Немедленно!» Несколько человек бросились выполнять приказ, схватили эскимоса за плечи и за ноги, рывком подняли. Старик застонал, и доктор Гутцер воскликнул: «Осторожнее! Полегче с ним! У него мушкетная пуля рядом с сердцем! Отнесите его в лазарет, пожалуйста!» Второй эскимос подошел к раненому старику. Теперь, когда капюшон парки был откинут назад, сэр Джон ошеломленно обнаружил, что это молодая женщина. «Постойте!» — вскричал сэр Джон, махнув рукой своему корабельному фельдшеру. «Лазарет? «Неужто вы всерьез полагаете, что мы позволим поместить этого аборигена в наш лазарет?» «Этот человек мой пациент», — заявил Гутсер с непочтительным упрямством, какого сэр Джон Франклин никогда бы не предположил в малорослом, щуплом враче. «Мне необходимо перенести раненого в место, где я смогу его прооперировать, извлечь пулю из тела, коли такое возможно, остановить кровотечение на худой конец. Отнесите его в лазарет. Пожалуйста». Матросы, державшие эскимоса, вопросительно посмотрели на начальника экспедиции. Сэр Джон впал в такое замешательство, что лишился дара речи. «Пошевеливайтесь же!» — приказал Гутсер уверенным тоном. Очевидно, приняв молчание сэра Джона за знак согласия, мужчины потащили седовласого эскимоса вверх по снежному откосу на корабль. Гутсер, эскимосская девушка и несколько матросов последовали за ними. Двое поддерживали под руки молодого Хартнелла. Франклин, едва скрывавший свое потрясение и ужас, остался стоять на месте, по-прежнему глядя на труп лейтенанта Гора. Рядовой Пилкингтон и матрос Морфин развязывали тросы, крепившие тело к саням.
«Бога ради!» — промолвил Франклин. «Прикройте ему лицо!»
«Слушаюсь, сэр!» — откликнулся Морфин.
Матрос натянул на лицо лейтенанту плотное шерстяное одеяло, сползшее вниз за время трудного полуторасуточного перехода по замерзшему морю и скрещенному торосными грядами. Сэр Джон по-прежнему видел провал рта под провисшим красным одеялом.
«Мистер Дево!» — рявкнул он.
«Да, сэр!»
Второй помощник Дево, который наблюдал за матросами, отвязывавшими тело лейтенанта от саней, подошел шаркающей походкой и козырнул. Франклин видел, что заросший щетиной мужчина с обветренным и докрасно обожженным солнцем лицом настолько изможден, что едва сумел поднять руку, чтобы отдать честь. «Пусть лейтенанта Гора отнесут в его каюту, где вы с мистером Сержантом, под руководством присутствующего здесь лейтенанта Фейерхольма, проследите за тем, чтобы тело подготовили к погребению».
«Есть, сэр», — хором сказали Дева и Фейерхольм.
Терьер и Пилкингтон, несмотря на смертельную усталость, решительно отказались от посторонней помощи и сами подняли с саней тело своего лейтенанта. Одна рука у Гора была согнута в локте, и скрюченные окоченелые пальцы, рукавицы и перчатка отсутствовали, и голая кисть почернела, то ли сожженная солнцем, то ли вследствие разложения тканей, словно пытались вцепиться в воздух.
«Постойте», — сказал Франклин.
Он сообразил, что, если поручить мистеру Дево такое задание, пройдет не один час, прежде чем он сможет получить официальный доклад от человека, бывшего заместителем командира в данном отряде. Даже чертов фельдшер теперь скрылся, забрав с собой двух эскимосов.
«Мистер Дево», — сказал Франклин, «после того, как вы проследите за начальными приготовлениями лейтенанта Гора к погребению, зайдите ко мне в каюту».
«Есть, сэр»,
— устало откликнулся помощник капитана.
«Кстати, кто присутствовал при смерти лейтенанта Гора?»
«Мы все, сэр», — сказал Дево, «но матрос Бест находился с ним последние двое суток нашего пребывания на Кинг-Уильяме и около. Чарли видел все, что случилось с лейтенантом Гором».
«Хорошо», — сказал сэр Джон. «Продолжайте выполнять свои обязанности, мистер Дево. Вскоре я выслушаю ваш доклад. А вы, Бест, сейчас проследуйте за мной и командором Фитджеймсом».
«Есть, сэр», — сказал матрос, перерезая ножом последний ремень своей упряжи, поскольку он был слишком утомлен, чтобы возиться с узлами. У него даже не хватило сил козырнуть. Три престонских иллюминатора матово белели над головой от света никогда не заходящего солнца, когда матрос Чарльз Бест делал доклад сидящим за столом сэру Джону, командиру Фитджеймсу и капитану Крозье. Капитан Террора весьма кстати прибыл с визитом всего через несколько минут после того, как разведывательный отряд поднялся на борт. Эдмунд Хор, вестовой сэра Джона, временами выполнявший обязанности секретаря, сидел с офицерами, делая записи. Бест стоял, разумеется,
но несколькими минутами ранее Крози предложил дать изможденному мужчине немного бренди в медицинских целях, и хотя на лице сэра Джона явственно отразилось недовольство, он соизволил попросить капитана Фитджеймса достать бутылку из своих личных запасов. Похоже, глоток спиртного несколько взбодрил Беста. Трое офицеров время от времени прерывали вопросами докладывавшего Беста, который стоял перед ними, пошатываясь от усталости. Когда описание трудного похода к острову Кинг-Уильям стало несколько затягиваться, сэр Джон попросил мужчину перейти к описанию событий последних двух дней.